Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, друзья. Кирочка только что сказала, что в комментариях к одному из последних выпусков «Светлых историй» обнаружила очень такое христианское, православное, лестное. Вы нас приворожили. Это очень приятно. Добрый вечер, друзья. Конечно же, я, во-первых, представляю Киру Лаврентьеву. Кира, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, Алла Митрофанова сегодня с вами.
Здравствуйте, друзья. Я несколько озадачена. Почему начали с нас?
Да. Потому что вы прекрасная половина человечества. А вот теперь я с огромным удовольствием, мне просто надо было время морально подготовиться, потому что такое впечатление, что еще буквально вчера мы представляли этого удивительного собеседника, радостного человека, который сохранил детский взгляд на самые сложные вопросы, и от этого самые сложные вопросы перестают быть сложными и становятся какими-то радостными, даже самые непростые, как иеромонаха. И вот буквально прошло совсем немного времени, и так Господь устроил, что сегодня мы в студии «Радио Вера» рады приветствовать епископа Наро-Фоминского, владыку Никандра Пелишина, на огромную радость всех зрителей и слушателей «Радио Вера». Владыка, с Рождеством вас Христовым!
И вас также!
Не могу не спросить, вот нас с Кирой мучает этот вопрос. То есть мы вот буквально 10 минут пообщались до того момента, как включились микрофоны, и поняли, что вы такой же, как, каким мы вас знаем и любим.
Мы все сомневались.
Да. Мне кровь не переливали, могу сказать точно.
Нет, ну, серьезно, то есть это же очень важно. Это же очень важно. Что в вашей жизни изменилось? Вот так вот, если...
Ну, если говорить откровенно, конечно,
да,
то, честно сказать, что я не могу пока сказать, что что-то в моей жизни изменилось. Ну, я не ощущаю внутренние, я не ощущаю никаких перемен. Понятно, что изменилась внешняя сторона жизни.
Ну, и спать перестали, соответственно. Потому что
да столько... не сплю, нормально все.
Вы сейчас просто так немножко в двух словах обрисовали круг своих забот, и мы поняли, что там, конечно, невероятная абсолютно загрузка у вас. И мы до последнего и с Аллой, и с Кирой даже не верили, что владыка найдет вот минутку прийти к нам на Радио Вера, как это было раньше.
Как
Но вы нашли,
изменилось.
Да, спасибо вам большое. Спасибо.
Александр Ананьев, собственно.
Да, добрый вечер, друзья. С Рождеством вас Христовым. И комментарий от Маши Кошкиной, который она оставила к видеоверсии наших светлых историй, которые вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте, на нашем сайте radiovera.ru и во всех остальных социальных сетях. Найдите, пожалуйста. Это создает иллюзию того, что вы вместе с нами в студии на Андреевской набережной. Добрый вечер, дорогие мои и владыка. Спасибо вам большое уже таким родным людям. У меня в жизни очень тяжелая полоса. Воспитываю в одиночку особенного сынишку. Иногда хочется просто выть от боли. И когда совсем плохо и совсем темно, я включаю светлые истории. И слушаю, и слушаю, и слушаю. И становится так легко, так просто. И кажется, что Господь садится рядом со мной и тоже слушает ваши светлые истории. И гладит меня по голове, тихо говоря, что... все у меня и моего сыночка будет хорошо. Спасибо от души и низкий поклон всем-всем причастным к этой чудесной программе. Мечтаю, что когда-нибудь я смогу увидеть всех вас лично и крепко обнять и сказать глаза в глаза, что я вас всех очень люблю. Машенька, спасибо вам большое. Помогай вам Господь, и мы вместе. И мы чувствуем и вас, и всю вашу прекрасную семью, и благодарим за каждое слово и за каждую минуту, проведенную с нами. Для нас это очень важно. Спасибо. Тема сегодняшних... Ой, я всех прям загрузил как-то, да? Стало сразу грустно.
Нет, мы думаем про Машу и передаем Маше.
Маша чудесная, Маша чудесная. Мы с ней даже как-то немножко заочно знакомы. Потрясающе красивая, молодая, да, чудесная, да. Очень глубокая девушка. И вот,
обнимаем вас, Машенька, да. Крепко.
Да. Довольно для каждого дня своей заботы. Именно такой становится тема первого выпуска программы «Светлые истории» по Рождеству Христову. И, если я правильно понимаю, на этой формулировке, эту формулировку предложил сам Владыка. Действительно.
Эта тема была предложена редакторами, а я немножко ее подкорректировал. Так. То есть, так как вы сказали, она предложена редакторами.
А, вот оно как.
А я предложил Евангелием
ее... так предложено,
да.
Так, Господом она так.
Да, я предложил немножко ее чуть-чуть скорректировать и сформулировать так, что довольны для каждого человека заботы свои.
Довольны для каждого человека заботы свои. Ну, давайте тогда с вас начнем, если вы благословите.
Давайте.
Мне хорошо. Интересно, что человек... Нагруженный вот таким количеством забот, скажет о том, что довольны для каждого человека забота своей.
Ну вот, у нас час у нас передача.
Ради вас, мы сделаем полтора.
Я вот в очередной раз не знаю, как это объяснить, как это вообще работает, я не могу понять, но все-таки радио «Вера» — это мистическое радио. И вот я сегодня пришел с историей, и о ней никто не знает, кроме меня, но Саша сейчас сделал прекрасную Точно. Подводку к этой истории. Вот эта история Маши Кошкиной, с которой мы тоже, кстати, знакомы.
Серьезно?
Мы с ней лично не знакомы, ну, она да, у меня да, в друзьях да. ВКонтакте, и мы с ней время от времени переписываемся, но лично не встречались еще. Но вот ее история, она как раз-таки очень похожа на ту историю, которую я хотел рассказать сегодня. И то, что вы сделали такое как-то современное слово, там, спойлер или как это называется?
Трейлер.
Трейлер, спойлер, да, это вообще очень... Это в очередной раз меня подтверждает, что, значит, я правильно выбрал историю и правильно приехал сегодня. И вообще все складывается замечательно. А, продолжая тему Рождества Христова, я бы хотел немножко поговорить про рождение. Про тему рождения новых людей, новых детей. Потому что вот... Конечно, Рождество Христово – это праздничное событие, безусловно, но мы, судя из строк Святого Евангелия, видим, сколько потом последовало непростых событий и с самим Господом, и с людьми, которые окружали Его, и сколько младенцев пострадало в Вифлееме, мы это все прекрасно знаем. Поэтому здесь начинают смешиваться разные чувства, и все эти чувства могли бы душу разорвать, если бы мы не понимали и не знали, что есть жизнь будущего века, в которой все обязательно придет на свое место. Я буквально вот вчера репетировали до полуночи, а я вчера до полуночи смотрел фильм «Павел апостол Христов». Я его время от времени пересматриваю. И где апостол Лука идет с апостолом Павлом, и Лука рассказывает ему о том, что вот он буквально видел, как сегодня растерзали в Колизее, значит, на игрище христиан, и апостол Павел говорит, да, говорит, а там праздник сегодня, там их встречают с музыкой и с пением труб, потому что эти люди пополнили число мучеников, через которые наша церковь живет и развивается. Ну, поэтому здесь все смешано. И просто взять и так сделать рафинированную красивую историю с вертепчиком, с шариками, с наряженными елками можно, конечно, но не знаю для чего. А вот рождение, я, конечно, не проходил через рождение ребенка, вот, но говорят, что это...
Это один раз проходили.
Ну да, но я сам не испытывал, да. Есть у меня друзья, семейная пара. Живут они в Москве, это довольно известные люди, поэтому не буду называть их имена. У них двое детей, и однажды ко мне приходит глава семейства и говорит, благословите нас на аборт. Я говорю, стойте, подождите, Ира, у вас же как что, двое детей, и все. Вот, значит, она забеременела третьим ребенком. Я говорю, почему аборт-то? Вы же двоих-то родили-то, в чем проблема-то? А проблема в том, что стали делать обследование и узнали, что ребенок больной. Ребенок с рожденным пороком сердца, и когда он родится, он в точности будет инвалидом, и они не хотят такой участи своему ребенку. И тут, конечно, у меня были страшнейшие муки, потому что я-то понимаю, что аборт нельзя, но никак нельзя. Как я ему скажу, идите делайте аборт, но нельзя же делать аборт, даже убийство в чистом виде. С другой стороны, я понимаю, что это их свободный выбор, и это их ребенок, но этот ребенок, он болен, и если он родится, то он родится обязательно инвалидом и будет обременением для них и для самого себя. И это было очень сложное испытание вообще для меня, потому что я попытался сначала... Нет, я помолился, конечно, сначала. и начал просить их, чтобы они проходили различные дополнительные обследования. Может быть, это врачебная ошибка, ошибка исследования. Может быть, неправильно поставлен диагноз. Может, что-то можно сделать. Причем им этот диагноз поставили в Берлине, когда они там находились на обследовании. Я говорю, давайте мы здесь, в Москве, найдем хороших генетиков, там, акушеров, которые вам обязательно посмотрят. Они говорят, давайте. И я пытаюсь через каких-то там людей, я тогда жил в Вологде, это было все очень сложно. Я через каких-то людей нашел какого-то невероятного генетика, который в это время находился в отпуске. Я чудом нашел его телефон, звоню ему по телефону, по мобильному. Он находится в отпуске, я ему пытаюсь объяснить, что он меня не знает, я его не знаю, но очень надо, чтобы он помог моим друзьям. И он соглашается это сделать, дал телефон своего коллеги, который согласился принять их. И он принял и говорит, да, да, что такая проблема есть. И здесь ваш выбор. Либо вы родите, но ребенок будет больной, конечно, либо вы, как вы наметили, сделаете аборт. И я говорю, давайте еще искать врача. Я говорю, нет, нет. Я говорю, мы не можем сделать аборт. И проходит какое-то количество времени, и они мне пишут сообщение, что мы полетели в Берлин делать аборцию. То есть мы не будем больше ждать, терпеть, и это наше решение. А что я... Ну, мне было очень сложно, потому что я уже был вовлечен в эту историю, и я понимал, что что-то... Ну, я... А как бы я поступил? Ну, как... Это же в теории все легко. А когда ты переходишь из теории вот в область практики, все совсем по-другому становится. И... Они летят в Берлин, ну, она летит, он остается в Москве. И я у себя в странице ВКонтакте пишу объявление всем своим друзьям. Я говорю, друзья, давайте мы помолимся за этих двух людей. Им очень нужна сейчас помощь. И мне начинается огромное количество сообщений и комментариев под этим моим постом. И люди включаются в молитву. Я рассылаю их имена по большому количеству монастырей. То есть все начинают молиться за этих людей. И эта глава семейства пишет мне о том, что мы приняли решение рожать. Приняли решение рожать, несмотря ни на что, мы будем рожать. Хотя был срок еще, там был, ну, шестой с копеечками месяц. Вот. И они прилетели в Берлин, сделали анализ. И те же врачи, которые до этого сказали, что рожать никак нельзя, говорят, давайте будем пробовать. И, значит, в день, я сейчас рассказываю, у меня мурашки, в день до начала родов он мне пишет сообщение. Ты знаешь, что сейчас мне супруга прислала фотографию, она открыла окно в палату, и в палату влетело сотню бабочек. Откуда, говорит, просто непонятно. Сотня бабочек, которые сели везде на стенах, на потолках, на кровати, на ней. Огромное количество бабочек. Я-то понимал, что эти бабочки — это молитвы этих людей, которые молились за них. Для меня вообще не было никаких, конечно, вопросов, откуда эти бабочки. И они так настроились серьезно родить этого ребенка, стали вызывать роды ей, увезли ее в родильное отделение, в общем, там, где все это происходит. И они родили ребенка, и ребенок умер во время родов. Но, по крайней мере, я был спокоен, что они родили ребенка. И они были спокойны. И они потом, когда приехали ко мне навстречу, они были настолько благодарны, что они... Вот прошли вот это испытание веры, что как вот наша тема, да, что человек должен сделать то, что от него зависит, все остальное сделает Бог. Вот они сделали невозможное внутри себя. Они доверились и решили родить этого ребенка. Да, Господь решил этого ребенка забрать, чтобы, как и они не хотели, чтобы он мучился. Но они успели его родить, полюбить этого ребенка, назвали его.
И окрестили?
Он
же малым чином как-то можно
наступить. Он там похоронен в Германии, они прилетают, навещают его. Вот, и для меня это было смешанное чувство, да? Но я очень рад, что они смогли довериться Богу и что они не совершили этого страшного преступления. И, конечно, вот я до сих пор с ними общаюсь, и мы сейчас встречаемся, вспоминаем эти события. Сейчас уже все утихло, все прошло, но я рад, что вот это испытание было и для меня, и для них, и мы его прошли.
Светлые истории.
Каждая история, рассказанная владыкой Никандром, епископом Наро-Фоминским, это какая-то жемчужина светлых историй. Но то, что вы рассказали сегодня, владыка, это, конечно, история, которая запомнится на всю жизнь. Она же довольно давно, да, случилась?
Да, порядка 5 лет назад, да.
Спасибо вам огромное за эту историю. Сегодня с вами также напомню Алла Митрофанова, Кира Лаврентьев, я Александр Ананьев. Кирочка, ты что-то хотела сказать?
Да что тут скажешь? Ну, раз ты меня спросил, я скажу.
Конечно, конечно, конечно.
Ты как почувствовал. Вот правда, правда владыка говорит, что тут все как-то иррационально у
нас происходит. А ты просто начинаешь искрить, как газовая сварка, когда, да, когда хочешь что-то сказать.
Это сложно ощутить. Я просто помню момент, я никогда это не рассказывала, но раз у нас такой сегодня день, может быть, кому-то это тоже будет поддержкой. Когда я была беременная, беременна последним ребенком, нам на одном из УЗИ сказали, что у него нет желудка. И это была не ошибка, его переделывали и переделывали и переделывали, и желудка как бы не было. Ну, понятно, что это будет после рождения, да? Вот, это была тяжелая история. Вот. Но, слава богу, все в итоге оказалось нормально. Оказалось нормально после того, как мы просто посмотрели друг на друга с Сашей и сказали, ну, уже как есть. Ну, как есть, так и есть. И вот после этого желудок нашелся.
Ну, я к чему вообще все это говорю? К тому, что плоскость нашей жизни, да, это плоскость нашей жизни.
Да.
И много чего может здесь происходить. И...
Просто, знаете, простите, владыка, я когда в противоабортном фонде работала, я слышала такие истории, и мы так спокойно рассуждали о том, что ну вот все, крест себе люди, вот в рай в себе лестницу вымостили, вот уже все, вот родился, значит, больной ребенок, ну, покрестили, похоронили, все, ангел у них свой будет. Ты об этом говоришь по тупости своей в молодости очень просто.
Так тяжело.
Пока ты не столкнешься с этим сам или косвенно, или хотя бы свое сердце не натрудишь до того, чтобы уметь сочувствовать другому человеку. Вот как Алла сейчас, например, это делает. То есть это как бы очень легко рассуждать о чужой беде, и вот владыка как раз очень глубоко нас посвятил в то, как можно сопереживать другим людям и как можно глубоко чувствовать
тяжесть выбора. Да, что это было, это, вы знаете, выбора. Это были такие тяжесть моменты, это выбора, были моменты, да, самой искренней молитвы, когда я становился на колени и с Богом разговаривал совершенно неформально и очень дерзновенно, и просил его, и говорил о том, что ведь надо помочь, о том, что люди поверили, мы не должны подвести, что... Это было, ну, это было какое-то невероятное событие для меня.
Я сейчас, Кирочка, говорила, вспомнил, как ты плакала на кладбище в Венеции у могилы Бродского. Причем не над могилой Бродского, а справа от могилы Бродского есть два памятника, похожих друг на друга, но одинаковые абсолютно.
И имена там одинаковые.
И имена там одинаковые. И на одном написано там 1961-1962, а на другом написано 1964-1966. Обними, братика. И это что-то прямо на разрыв. Вот здесь Стравинский, вот здесь Бродский, а мы стоим над этими могилами малышей и просто не можем найти в себе силы.
Да, там на одном было написано «Мама и папа тебя очень любят», а на другом написано «Ко мне, обними братика на небесах». Их даже назвали одинаково.
Кира, позволь попросить тебя в эту непростую минуту собраться в кучу и рассказать нам действительно светлую, добрую, радостную историю.
Вот тут ты, конечно, промахнулся. Я чувствую, у нас сегодня будет такой светлый вечер из разряда духовного света. Вы знаете, я сразу хочу сказать, что истории эти не вписываются ни в какие психологические рамки. Психологи будут в ужасе от них, я сразу говорю, просто сразу.
То есть просим психологов удалиться, да, сейчас от экрана?
От экрана. Нет, ну на самом деле психологи люди умные, они же тоже понимают, что жизнь иногда диктует свои правила. И я просто расскажу кое-что, а потом объясню, зачем рассказала. Когда мы идем на светлую историю, дорогие наши зрители, слушатели, не секрет, что мы очень готовимся, и иногда это очень тяжело. История до последнего может не приходить в голову. Ты понимаешь, что врать ты не можешь, потому что это очень чувствуется, даже если ты хоть чуть-чуть где-то там что-то... Это всегда очень чувствуется, тебе самому потом плохо, зрители обязательно это подметят. И, в общем, это все на самом деле трудно.
Прости, перебью, у меня не то чтобы очень готовимся, но каждый раз, когда я встречаю маломальски интересного человека, я в него вжимаюсь,
вот.
Расскажи историю.
Понимаешь, да?
Какую-нибудь мне очень надо.
Вот, и вот сегодня был тот самый случай. То есть я понимаю, что я уже о себе все рассказала. У нас бывают гости, которые приходят к нам на эфир и говорят, я тебя знаю, как облупленную. Ты меня нет, а я тебя да. Но на самом деле это, конечно, тоже есть такая некая иллюзорность. Мы не все рассказываем, слава богу. Хватает все-таки у нас разумения что-то не рассказывать. Но о себе как-то уже в какой-то момент утомляешься рассказывать. И я позвонила своей подруге, которая миллион всегда историй, потому что очень трудная, богатая событиями жизнь. И говорю, слушай, помоги, потому что это просто кошмар. Какой-то очень сложную тему выбрал владыка Никандр. И она подумала, ночь думала, и я, значит, тоже думала, обе мы думали. И утром просыпаюсь я, у меня одна история, а она мне звонит с другой, но они обе на одну и ту же тему. Значит, рассказываю. Дореволюционное время. Жила-была девушка. История совершенно реальная. Жила-была девушка, красивая, умная, молитвенная, молодая. В нее влюбляется художник какой-то, ну, в общем, какой-то такой уже возрастной мужчина, знатный, но не очень. И, короче говоря, влюбляется так, что не может ни есть, ни спать, хочет на ней жениться. Но мы понимаем, что тогда это все немножко по-другому решалось. В общем, родители условились и добренько. Но тут как-то все очень развивалось так трагично. Значит, этот человек видел, что она не хочет за него замуж, он начал просто погибать. Умирать начал. Так влюбился. Да, я знала, что эта ситуация вообще не вписывается ни в какие психологические рамки. Кстати, я еще забыла сказать фразу, пожалуйста, в домашних условиях это не повторяем. Это просто вот такая история. Сейчас объясню, зачем ее рассказывать.
Здесь звучит возглас психологи, изыдите, психологи,
изыдите. То есть это не нужно так делать. Это так делать не нужно. Сейчас идти вот так вот и поступать так не нужно.
Это все каскадеры делали.
Да, да, на самом деле. Каскадеры, действительно. И, короче говоря, и она начинает, в общем, думать, молиться, и говорит своей матери такую фразу: «Я выйду за него замуж, чтобы душа не погибла». Мы все понимаем, да, еще раз повторяю, так вот сейчас идти делать не нужно. Ну, вот такая история была. И она выходит за него замуж, рожает от него 3 детей, и он очень быстро, скоропостижно умирает. Она смиряется, действительно, вот смиряется с тем, что выходит за него замуж, чтобы душа не погибла, исключительно жертвуя собой. Он умирает, она остается с этими 3 детьми, и в их деревню приезжает граф какой-то именитый. Он каким-то чудесным образом в нее влюбляется, а она влюбляется в него. Вот такая действительно чудесная история для, в общем-то, для дореволюционной Руси. Они женятся, она уезжает с ним, там еще рождает ему там 5 детей, и они очень счастливо живут. Ну, реально, очень счастливо. До самой гробовой доски она прожила очень счастливую жизнь. И та бабушка старенькая, которая рассказывала моей подруге эту историю, она знала эту женщину, и она говорит, что она была, невероятно смиренна. Вот она вот действительно смирилась со своей участью, что вот она будет не по любви жить. Да, так делать нельзя, но вот в тот момент мы не можем судить об этом человеке. Почему она так сделала? Что? Как? Ну, вот так она сделала, и Господь ее в итоге по ее смирению вывел к более счастливой жизни. Понятно, что на это рассчитывать нельзя, но вот такая история была. Вторая история. Эту женщину уже знаю я очень хорошо. Жила-была девушка из очень зажиточной московской семьи, прекрасной, с большими перспективами. Она, значит, знакомится с молодым человеком, у них такие прекрасные отношения, она собирается выходить за него замуж. Все замечательно, распрекрасно. И вот она приезжает в один из известных монастырей. Просто как паломница помолиться там перед свадьбой, там еще что-то. И она просто там остается. Просто остается в этом монастыре. Этого никто не понял. Ни родители, ни жених, который приезжал в этот монастырь без конца и края, пытаясь ее оттуда обратно вытащить. А она говорит, слушай, прости, я ничего не могу сделать. Ну, вот я ничего не могу сделать. Вот, вот просто я больше не могу отсюда выйти никак. Вот я нашла вот здесь свое предназначение, здесь призыв Божий, я ничего сделать не могу. Это, в общем, продолжалось довольно долго. Вот это вот переживание жениха этой трагедии, в итоге он, слава богу, как-то, в общем, смог справиться с этой ситуацией, как-то устроить свою жизнь. Она осталась там. Она стала известной благочинной. Этот монастырь очень известный, она стала благочинной. Сейчас она переведена в еще более известный монастырь. И она действительно невероятно духовный человек. Я знаю ее довольно хорошо с детства. И она настолько тонко чувствует людей, она настолько молитвенна и настолько синхронизирована, если можно так сказать, современным словом, знаете, вот с божественным промыслом, что совершенно очевидно, что иногда призыв Божий выше всякого человеческого разумения. И вот это вот две истории, они совершенно нелогичны с точки зрения человеческой. Одна, где вышла замуж без любви, вторая история, где человек от любви ушел к еще большей любви, к Христу и в монастырь, да, по призыву. И особенно первое, они совершенно, конечно, ну, не призыв к действию. Но почему я это рассказываю? Вы знаете, я знаю некоторых людей, которые изучают свою жизнь с точки зрения психологии, читая психологические книги, пользуясь психологическими терминами, впадают в полное отчаяние, потому что понимают, что их жизнь никуда не годится ни с каких вообще психологических правил. Она никуда не годится. Но и изменить они ее не в силах, не от слабости, а просто потому, что обстоятельства так сложились. Детей наворотил ошибок таких, что уже как бы и... Ну вот уже вот сейчас не вернуться и ничего не изменить. Замуж вышла, может быть, как-то, ну, не руководствуясь из-за собственной зрелости, да, назовем это так. Или как-то вот так всю жизнь повернулась, что вообще, ну вот просто, ну... Печально все очень. И когда ты начинаешь об этом думать, ты понимаешь, что ты собственными силами, вот сейчас, там, допустим, почитав правильные книги, обратясь там, в терапию, еще что-то, ты ее не изменишь. Ну, не изменишь, так бывает. И вот здесь, наверное, точка начинается приложение собственной веры, когда мы можем все отдать только Богу, все отдать только в собственное смирение. И дать уже Богу руководить нашей жизнью, потому что мы действительно наделали каких-то ошибок, может быть, или ошибок наделали наши близкие. И действительно ситуация зашла туда, откуда ее уже без Божьего промысла, без Божьей руки никак не вывести. И вот эти истории, которые я рассказала, они с точки зрения, конечно, вот, психологической совершенно такие нетипичные, но мы видим, что и в них действует Божий промысел. Они сложные. И я когда сюда шла, думаю, зачем же я буду их рассказывать? А вдруг это кого-то соблазнит? И тут я открываю книжку архимандрита Сафрония Сахарова про старца Силуана. Буквально открывая на той странице вчера вечером, где написано, конечно, трудную жизнь старца Силуана мы не будем дерзать анализировать с помощью научного психоанализа, потому что там, где действует Бог, наука уже бессильна. И вот то, что вы, Владыка, рассказываете, и вот то, что я вчера читала в этой книге про старца Силуана, где совершенно, ну, такие просто, такие состояния, что просто можно, ну, действительно, там, посидеть, пока ты это читаешь. Но ты понимаешь, что и в этой тяжелейшей ситуации, в этом житии этого святого человека действует Бог. То есть мы все равно должны последнее слово отдавать Богу.
Мы вернемся ровно через минуту. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Невероятные, светлые, рождественские, непростые, но какие-то сегодня особенно пронзительно настоящие истории на радио «Вера». Сегодня здесь с нами епископ Наро-Фоминский, владыка Никандр. Здесь Кира Лаврентьева и Алла Митрофанова. Альчик, А прежде чем я дам тебе слово, я смотрю на Владыку, который смотрит на нас смиренно и молчит. Не могу не спросить о вашем комментарии к Кирочкиной истории.
Я, во-первых, не вижу никаких проблем тем, чтобы жениться не по любви. Вообще не понимаю, мне кажется.
Конечно,
вам всегда говорили, что все браки, которые создаются с каким-то таким холодным сердцем, они самые крепкие. Ну вот, например, у нас там даже в семинаре те браки, которые создавались из семей священников, то есть и девочка, и мальчик из семьи священников, они были самые крепкие, потому что они для них в точности понимали, что такое семья священника будущая. У них не было никаких иллюзий, потому что если можно взять очень красивую, умную девочку светскую, и когда она столкнется с тем, что значит быть матушкой, то это часто бывает непонимание, истерики, разводы и все прочее. А с другой стороны, мы прекрасно знаем огромное количество дореволюционной практики, когда приводили, говорили, вот все, это ты будешь жить. И...
Это правило для всего действует, Владыка. Даже для покупки пылесоса. Потому что не только жениться надо с холодным сердцем и не по любви, а вот внимательно прикину все. Но пылесос выбирать. Мы не так давно с Алечкой вот так вот с горящим сердцем влюбились в пылесос. У нас была страсть с этим пылесосом. Мы возжелали этот пылесос со всей своей силой для нашего дома. И мы его купили, он стоил бешеных денег. И что бы вы думали? Не выдержал пылесос, сломался, начал пахнуть гарью. И, в общем, да, теперь мы думаем
вот, а что касается простой смиренный психологов пылесос. И психиатров, то у меня огромное количество друзей, которые являются психологами и психиатрами. И бывает так, что я людей, которые обращаются ко мне, если я понимаю, что это вопрос не духовный, а нужно просто подлечить, значит, психику, то я отправляю туда. Бывает так, что врачи приходят сами со своими проблемами.
С собой, да.
Да, приводят каких-то своих пациентов или людей к ним обращаются, поэтому я тут проблем не вижу. Конечно, бывают совершенно такие случаи, как Саша сказал, что, ну, все могут просто руками развести. И священник может руками развести. То есть у нас нету никакого
это
такого...
Это не значит, что Господь руками разводит.
Ну, безусловно. Просто я говорю, что все люди ограниченные. Угу. Даже самые светлые академики Медицинской академии наук там и всего прочего, да, они все равно ограничены, понимаете? Поэтому, конечно, психолог может знать... Не все. И любой врач может не все. Угу. Но все знает Господь.
Я просто еще одну фразу скажу. Я видела на примере близких людей, когда человек долго и упорно лечился от психологических проблем и таблетками, и психологами, не близких, знакомых скорее, и таблетками, и психологами, и все, как бы это все очень важно, это терапия, это все, вот он ходил годами, а ничего не решалось.
Да, это всякое
бывает. И это решилось, знаете, когда? Когда он смирился.
А вообще бывает так, что это его крест. Вообще не решается
вот
этой зимой
крест
жизни,
такой.
Понимаешь, Кир?
Душа болит, и крест такой. И ты потом, в конце концов, смиряешься, и ты находишь в этом просветление, и у тебя оно уже не так болит. Потому что крест, он тоже произрастает на ниве нашего сердца. И это нельзя отменять. Вот я о чем хотела скорее сказать. Я не хочу обесценивать ни работу психологов, Господи помилуй, ни работу психиатров, ни священников, не дай бог там священников, еще кого-то. Я просто хотела всего лишь сказать о том, что иногда смирение открывает какие-то двери, которые не может открыть никто.
И вникнуть в эту тайну можно только тогда, когда позволяет сам человек и Господь, поэтому иначе никак.
Каждый человек — это тайна, а самая большая тайна — это Алла Сергеевна Митрофанова. Альчик, тебе слово.
Нормально.
Хорошая подводка.
Да. Нет, слушайте, у меня очень простая история. Ну, она первая, которая пришла мне на ум, когда я прочитала довольно для каждого человека своей заботы. Вот такую формулировку, несколько переиначенная, да, евангельская фраза, что вот она у нас сегодня во главе угла. Очень простой, очень прям вот в лоб такой пример, иллюстрация из моей студенческой жизни. У меня в общежитии была удивительная соседка, потрясающая. Ну, у меня все соседки были потрясающие, все были удивительные, уникальные и потрясающие. А в данном случае речь идет о девушке, которая была, ну, она такая, знаете, она албанская принцесса. Причем практически буквально, потому что ее папа был мэром Тираны, столицы Албании, И он, я никогда его не видела, и маму ее никогда не видела, но они воспитали какое-то чудесное дитя. Вот она так, она, помимо того, что она сказочная красавица, она была настолько скромная, вот такая, с таким добрым, чутким и отзывчивым сердцем, что она просто людей к себе манила и притягивала. Мне даже казалось иногда, что этим пользуются, поскольку она не очень хорошо в нашу реальность вписана. Я пыталась ее как-то, вот посмотри, ну что ты, Кити, ну вот они же тобой хотят воспользоваться, там как-то тебе давят на жалость, там что-то такое. А она так просто на это на все отвечала. Она понимала, что я за нее переживаю. Она такая, не-не, не волнуйся, со мной все хорошо. Она... Первый год, пока жила в общежитии, она плакала. То есть, во-первых, это было ее сознательное решение. Она могла жить где угодно. Она могла, ну, я не знаю, виллу снять, наверное, да, и жить там. Но нет, она поселилась в самом разбитом из общежитий нашего института. Вот там, где жили мы. И, да, ну, слава богу, его там постепенно начали приводить в порядок. Но вот меня она, конечно, потрясла. Она так, ей было тяжело без родителей. Она первый раз где-то оказалась вот вне их опеки. И она отважная, вот такой чуткий, смелый заяц. Она начала выстраивать свой быт. Она разжилась какой-то стиральной машинкой, потому что она привыкла, что каждый день нужно стирать белье. И вот все это она так безропотно и так смиренно и так покорно делала. Параллельно она учила русский. И, в общем, когда мы с ней познакомились, это был уже второй год ее жизни в нашем общежитии и в России, соответственно, и учебы в нашем институте, она более-менее уже была так адаптирована. Однако наша российская действительность, она много сюрпризов может человеку приготовить. И вот однажды, я помню, что дело было зимой, соответственно, это был конец декабря. Я пыталась готовиться к очень сложному для меня зачету, к очень сложному, поскольку объем материала, ну, он просто в мою голову крошечную, он просто не влезал. И мозги мои были не приспособлены к изучению, например, истории стран Азии и Африки. А это, вот, знаете, середина 20 века, то есть вот еще самый такой сложный для меня период и еще такой сложный для меня регион. И просто, ну, не влезает в меня, не впихивается вот этот материал никак. И я думаю, ну, хорошо, вот сейчас я ложусь спать, а утром, вот последний рывок, я поеду на этот зачет, да, я не буду лезть отвечать первое, вот, я как-нибудь, ну, меня, в принципе, любая оценка там устроит. Жалко, конечно, портить зачетку, но ничего. У меня как получится, Господи, помоги. И я просыпаюсь утром и вижу, что Кэти, она немножечко какая-то странная. Ну, то есть то она как-то всегда легко подрывается, летит умываться, там, готовить завтрак. А тут она как-то свернулась калачиком. И я начинаю спрашивать, что, как? Она говорит, у меня что-то живот болит. Я на нее смотрю, она бледная. Она такая не бывает. И понимаю, что надо вызывать врачей. Скорую. Потому что, ну, то есть, ее там то в жар, то в холод бросает, и она белая, и она корчится от боли. Значит, я вызываю скорую. Приезжает скорая. Ее увозят. Я понимаю, что я не могу, опять же, да, как-то там, как она попадет в российскую больницу. Она никогда вообще в российской больнице не была. Я еду вместе с ней. Значит, ее привозят в какую-то самую-самую простую, действительно, больницу. Врачи моментально ей ставят диагноз, что это аппендицит, и нужно делать операцию. И я абсолютно бледная и зеленая, значит, остаюсь вот в этих дверях, там где-то, куда ее увезли, куда-то в операционную, я стою растерянная, я не понимаю, что делать. Потому что оставить ее здесь, ну как? То есть, а у нее там, я даже не знаю, какая правовая база, есть ли у нее хоть какой-то полис. Ну, потому что у нее совершенно точно нет, естественно, российского гражданства, да. И я такая растерянная, да, я дожидаюсь, когда закончится эта операция. Выходит врач, говорит, что, ну, все в порядке, значит, она сейчас под наркозом, мы ее оставляем здесь, она будет лежать вот в такой-то палате. Я такая смотрю, такая растерянная, говорю, сколько мы вам должны? Потому что я понимаю, что у нее ни полиса, ничего нет. Он меня смотрит, как на болящую. Говорит, вы с ума, что ли, сошли? Валите отсюда, чтобы я вас больше не видел, чтобы таких вопросов больше не слышал. Тут я прихожу в себя и понимаю, что у меня давным-давно начался зачет. А я к нему не готова. Вообще не готова. Из последних сил, значит, я там выхожу, да, причем сгребаю, смотрю, карман, у меня какие-то там копейки последние есть, я думаю, ну рискну, была, не была, попрошу меня, потому что я не успею на транспорте доехать, вдруг меня кто-нибудь согласится довезти вот за эти копейки. И, а тогда это еще было время, когда не было такси в такой форме, как сейчас, и часто рукой вызывали, да, ловили машину просто вот так вот, махая рукой. Останавливается действительно машина. Человек соглашается меня довезти за эти копейки до института, да, довозит. Я врываюсь в институт, значит, влетаю. И не то, что влетаю, я просто, я на автопилоте, но я понимаю, что сейчас мне будет каюк. Я стучусь в эту дверь, открываю дверь, опоздавшая уже наполовину пары, а преподаватель смотрит на меня и говорит, ну, наконец-то! Давайте зачетку! Я такая достаю зачетку, отдаю. Вот. Она говорит, у вас автомат? Я говорю, как автомат? В каком смысле?
Чудеса.
Оказывается, чего-то там когда-то где-то я ответила, она это запомнила, решила мне поставить зачет, еще и пятерку она мне поставила, вы понимаете?
Это чудо, да.
То есть это вот, ну, то есть я даже не помню, там оценки или не оценки, что там было, но она мне реально поставила автомат. Я на нее смотрю и думаю, Господи, слава тебе, какая прекрасная женщина, явно, очевидно, ставшая божьими руками. Потому что если бы она действительно, вот, ну, если бы с меня спрашивать, дело бы закончилось пересдачей. Но...
Но.
Но.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Сегодня с вами наш дорогой гость. Мы очень рады, что сегодня к нам смог присоединиться епископ Наро-Фоминский Владыка Никандр, Кира Лаврентьева и, ну, прям скажем, бесчестная Алла Сергеевна, да, Митрофанова. Потому что она должна была сказать преподавателю, я недостойна зачета, а я ничего не знаю. Вот, но
знаешь, я в тот момент еще плохо соображала и была в автопилоте вот того чуда, что удалось
спасти
Кейти, потому что, ну, то есть, она, главное, сопротивлялась еще, она же не хотела ехать ни в какую больницу. Она говорит, нет, я просто полежу, все будет нормально. Я говорю, нет, ты не понимаешь, ты зеленая, надо вызывать срочно скорую, все, то есть, прям пришлось настоять.
А ты сейчас не поддерживаешь отношения с
ней? К сожалению, нет. У нас контакт как-то, вот она, потом, она доучилась, она очень хорошо закончила институт, но она умница, понимаете, ну вот, и человек с золотым сердцем. Она уехала, мы как-то какое-то время с ней переписывались, а потом, к сожалению, связь прервалась, да.
Было бы здорово найти ее и отправить ей ссылку на светлые истории. Видеозапись вы можете найти на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте, а также в остальных социальных сетях. Светлые истории. Луч света в темном царстве вашей действительности. Красиво сказал. Владыка, не могу не спросить вас, как вам история Алечки.
Ну, я думаю, что... Ну, я не перестаю удивляться тому, что все это жизнь невозможно, потому что наша задача — это не мешать промыслу Божию.
Вот точно.
Да, наша задача — это вот войти в это русло и довериться. Конечно, это все значит, вот, там нужно плыть там по течению и все прочее. Да я рад плыть по течению, если это течение промысел Божий. Если бы мне бы еще подсказывали, что как надо делать в этом течении, я вообще был бы очень благодарен.
Да там не просто подсказывают. Тебя берут за шкирку так аккуратно и ведут так, что ты сопротивляться не можешь. Ну, просто нет никакого варианта. Собственно, моя история, которую я хочу рассказать.
Про шкирку.
Про шкирку, да, и про... тут же морозы недавно были. У меня с этими историями, с этими морозами связано целых две истории. Вторую я расскажу, наверное, в следующий раз, тем более, что мне к ней надо подготовиться, она невероятно глубока. А вот та история, которую я расскажу сегодня, она очень простая. И даже скорее потешная, хотя она могла закончиться довольно страшно. Мы с Алечкой живем 50 на 50 в Москве и в нашем маленьком... красивом поселке. Поселок сейчас находится на стадии какого-то строительства и обустройства. Вот. Там есть много чего прекрасного для жизни, но много чего и нету. Например, там нет нормальной мобильной связи, поскольку там еще вышки только устанавливаются. Но есть целых два роскошных отеля. Один в одном конце города, другой в другом. И эти части города, они еще и огорожены красивыми заборами с красивыми там этими магнитными датчиками и распознавателями лиц, чтобы те, кто живет в одной части города, не попадали в другую часть города, а гости отеля не попадали туда, где живут люди. Ну, какие-то там могут попасть, какие-то есть калитки. Ну, в общем, и везде очень красиво. А еще, и это меня всегда поражает, в Москве выйдешь на улицу в 3 часа ночи, и полно народу, полно машин, и жизнь как бы продолжается. А в этом нашем маленьком поселке выйдешь на улицу в 9 часов вечера, и ты не встретишь никого вообще во всем городе. Вот как-то так получается, что люди, видимо, сидят дома, ну, ведут какой-то такой образ домашней жизни. Меня это устраивает, но это вот какой-то феномен. И тут, в самые-самые-самые-самые морозы, нам с Аллой Сергеевной понадобилось что-то купить в магазине. А магазин хороший, большой, он находится в 10 километрах, не в 10, но в 5 километрах от дома. Вот. И в первую очередь, наверное, для того, чтобы машину прогреть и прокатать, чтобы там уж совсем аккумулятор не садился. Во вторую очередь нам надо было что-то купить.
Это... Прости, что перебиваю, минус 30.
Да, минус 30.
То есть это 250 километров, да, от Москвы, это севернее, и, соответственно, здесь было помягче, а там было
Ну, минус там всегда 30, на 7 градусов ниже, чем в Москве, да. А в Москве было очень холодно. Вот. И мы садимся в машину, едем туда аккуратно, по обледенелым этим деревенским дорогам. Приезжаем в магазин, набираем в тележку все, что нам надо, подходим к кассе. А это буквально то ли третий, то ли четвертый день после Нового года. Подходим к кассе, и дальше начинается шкирка, владык Никандр. Дальше начинается шкирка. Мы подходим, на нас кассирша смотрит, как воспитательница детского сада на обкакавшегося ребенка. Говорит: «А у нас только за наличные». Я говорю: «Как только за наличные? А что такое наличные? Мы уже не помним, что такое наличные. Как за наличные? А у нас карта. Может быть, я не знаю, перевод?» «Мужчина, написано только за наличные». Думаю, да что ж такое?
Если эта кассирша смотрит.
А нам реально надо. Вот все, что мы, простите, наложили в тележку, нам надо. И уже вопрос принципа. Я говорю: «Хорошо, барышня, а тогда я поставлю вот тележку рядом с кассой. Мы съездим еще, вот нам делать нечего, мы съездим еще раз 10 километров до дома. Мы возьмем наличные, мы вернемся в этот магазин и оплатим, хорошо?»
«Хорошо».
Повздыхав с Алечкой, садимся в машину, понимаем, что что-то в этом мире пошло не так. Мы едем обратно домой. Заходим домой, собака сначала обрадовалась, потом опечалилась, когда хозяин взял наличные и опять ушел. Сели в машину, вернулись, на это ушло, ну, минут 20, наверное. Возвращаемся в этот магазин.
Тележки нет.
Нет, тележка есть.
Кассиры.
Кассирши есть. Мы говорим: «Женщина, свершилось чудо, у нас есть наличные».
«Молочка не пробивается».
А нам реально надо было что-то из молочки, по-моему, собаке творог надо было взять. Мы, собственно, по большому счету собаке за творогом поехали.
«А молочка не пробивается, у нас там что-то еще полетело. Только за наличные молочка не пробивается». Я говорю: «Ну, вы хоть в объявлении вот вашем в этом на кассе написали, что молочка не пробивается. Мы бы хоть в другой магазин поехали, там хоть карты принимают». «Ничего не знаю».
Мы повздыхали, думаем: «Ладно, хорошо. Но здесь есть неподалеку еще один магазин. Нам же надо собаке творог купить». И мы едем в соседний магазин, тратим еще минут 20, покупаем творог. Едем обратно и думаем: вот нормально, да, устроились, да, прокатились. Надо было 10 минут съездить в магазин, мы потратили час на то, чтобы купить этот творог. Вообще все пошло не так. А дальше происходит вот какое-то такое чудо, что у меня просто мурашки по всему позвоночнику.
12 рождественских историй, да.
Мы приезжаем к дому. Я, как всегда, паркуюсь красиво задом к нашему прекрасному двери. Вот, открываю двери. На улице тишина, звезды, мороз минус 100 градусов. Алечка сразу, как мышка, из машины в дом. Она в этом режиме там только и существует. А я не спеша достаю одну сумку, другую сумку. И вдруг замечаю: по абсолютно пустой по обыкновению улице идет парочка. Идет довольно нервно. А их потряхивает и водит. Думаю, странная манера гулять в минус 100 градусов. Я бы не стал, подумал я. Я уже было начинаю заносить сумки в дом, а мужчина, по-моему, вмерз в лед, а женщина, я не знаю, как вот раненый боец из последних сил, просто в окоп вот так вот. Она ко мне говорит: простите, синими губами говорит, а как попасть на соседнюю дорогу? И показывает на дорогу, которая находится за забором, а чтобы на нее попасть, надо пройти 2 километра до КПП, дойти до шлагбаума и попасть на эту дорогу. Но это еще полбеды. Не совсем понятно, зачем ей надо на эту дорогу, потому что эта дорога из никуда в никуда. Ну, если быть совсем точным, то из соседней деревни в дальний отель этого поселка. Там шикарный отель, 5 звезд, все пироги, но он реально туда 5 километров по этой дороге. Я так на нее смотрю. Ну, я теоретически мог сказать, ну, это вам надо вот до КПП, там, потом туда. Я смотрю, а вам зачем? И она синими губами шепчет: нам в тот отель надо. Мы из этого отеля, мы пошли гулять 5 часов назад, и мы дошли до вот другого отеля, до озера, посмотрели огоньки, а потом нам сказали пойти вот налево, а мы пошли налево, а там реально легко заблудиться. И там реально есть калитка, которая ведет прямо в тот отель, но ее найти чрезвычайно сложно даже днем и летом.
Если не знать.
Если знать. А ночью и зимой найти ее вообще нереально. Там Нарния-Нарния, там не найдешь концов. И в итоге эти бедные ребята 5 часов ходили по морозу, спросить некого, связь не работает, телефоны на морозе сели сразу, да и связи там толком не было. И они спрашивают, как попасть на соседнюю дорогу. Говорю: так, садитесь в машину, благо мы уже час ездим, она теплая, я вас отвезу. И мы едем, они так замерзли, что они просто молчат и отогреваются.
А вы благодарите эту кассиршу, которая вас отправила.
А я, да, а я еду и думаю, вот, понимаете, вот это ж надо Господь, да, то есть он задержал нас на кассе, потом понял, что все равно не успевают они дойти до меня. И он придумывает еще, чтобы, значит, там молочка не пробивалась, что вообще никогда, глупая какая-то вообще отмазка. Он придумал, чтобы молочка не пробивалась. Вот. И в итоге задержал нас ровно столько, сколько надо, чтобы вот мы встретились на этой пустой зимней дороге. И, ребят, а мне показалось, что они были вообще на грани жизни и смерти. Ну, то есть настолько. Они были очень замерзшие. Им было очень плохо, им было реально очень страшно. А потом они вышли из машины, уже согревшиеся, говорят: слушайте, спасибо вам, вы нас спасли. И это не было преувеличением. К сожалению, наше время подошло к концу.
Спасибо.
Да это кассирша, спасибо.
Нет, это большой талант. У Саши есть этот талант подмечать очень тонкие детали и скрашивать свой рассказ очень тонкими деталями, что дает полную такую красочную картину. Так что, Саша, спасибо тебе огромное. Мы там побывали вместе с вами и в магазине в этом, и на дороге этой холодной, и людей этих увидели. Это, конечно, талант.
Толстый рассказчик обладал талантом подмечать тонкие детали. Спасибо большое, Кирочка. Владыка, спасибо вам. Простите, что мы мало давали вам слова. Нас будут ругать за это зрители и по делам нам. Епископ Наро-Фоминский, Владыка Никандр, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева, я, Александр Ананьев. С Рождеством вас, Христовым, друзья! Не бойтесь доверять Господу. Он иногда берет нас за шкирку, ведет, мы сопротивляемся, а Он знает, куда нас ведет. И оно всегда, 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 всегда к лучшему. Даже если нам больно и страшно. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлые истории.